студии по-прежнему Олег Обухов и Алексей Красильников. По разным оценкам, на арктических территориях России сосредоточено около 80% газа и более 12% жидких углеводородов. Потенциал этой части страны огромный, но малоизученный. Сколько природных ресурсов находится на русском севере, какие перспективы и проблемы у этого региона, расскажет обозреватель радио «Спутник» Людмила Чернова. Люда, привет.
Привет, Олег.
Привет, привет.
Привет, Леша. Расскажу вам про международную конференцию, которая проходит сейчас в Москве. Ее проводит торгово-промышленная палата. Называется она «Арктика. Шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов». Там выступали разные специалисты. И так вот, они говорят, что именно изучение сырьевых запасов и их использование – это главный драйвер экономики русского севера. Ну, что еще, если не нефть и газ, правильно же?
Ну да.
Но еще важна устойчивая транспортная система, где-то ее элементы уже созданы, а где-то предстоит поработать. В принципе, на севере заниматься добычей полезных ископаемых непросто, и зачастую требуются большие вложения, нежели, скажем так, в более теплых регионах. Соответственно, компании не придут туда, где их бизнес будет нерентабельным. Значит, нужны инвестиции в Арктику и поддержка государства. Вначале вы привели цифры, прогнозы, сколько может быть нефти и газа в русской Арктике. Я вот хочу еще один пример озвучить, как раз приводили на конференции. По оценке геологической службы США в Арктике, имеется в виду сейчас не только российский сегмент, а в целом общемировой, может быть сосредоточено около 13% неразведанных запасов нефти и до 30% неразведанных запасов природного газа. И если где-то в каких-то территориях уже научились вести геологоразведку и добывать углеводороды в северных условиях, то есть такой коварный участок – это шельф. И как раз на конференции выступал президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Он объяснил, почему именно на шельфе возникают самые большие трудности. Предлагаю его послушать.
Если посмотреть на то, как мы будем добывать нефть, то вы видите, что сегодня, если говорить о шельфе, это шельф не только арктический, а в принципе весь шельф, серьезного большого роста у нас не ожидается. Почему? Геологическая изученность крайне мала. Баренцево море 5-7%, а другие, там море Лаптево, вообще ноль. Это одна сторона. Вторая. Посмотрите себестоимость поисковых работ. На суше скважина 1 метр 100 тысяч рублей, а на арктическом шельфе в 27 раз больше. Поэтому себестоимость одной разведочной скважины на арктическом шельфе от 3 до 10 миллиардов рублей.
То есть разведкой могут заниматься только крупные предприятия?
Получается так, но и им далеко не всегда это по карману. Про мелкие предприятия, естественно, мы вообще уже не говорим. Они просто не могут в этом участвовать по экономическим соображениям. На конференции также выступал Павел Мельников, генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института. И он рассказал, их специалисты оценили, вот только вдумайтесь в эту цифру, пока цена нефти не достигнет $100 за баррель, про освоение шельфа лучше речь вообще не вести, это будет просто нерентабельно. И в целом профессиональное сообщество довольно осторожно относится к разработке месторождений именно на арктическом шельфе, а их открыто, кстати, более 25 уже. Говорят, что нужна большая подготовительная работа, потому что мало специалистов, кто знает, что такое вечная мерзлота и как бороться с разлитием нефти в условиях ледяного покрова. Ситуация в Норильске в прошлом году доказала, что могут быть довольно-таки катастрофические последствия от такой аварии. Поэтому специалисты, и это мнение неоднократно прозвучало сегодня на конференции, говорят, что сначала нужно изучить все вопросы, прежде чем выходить уже на шельф с добычей. Таким образом, получается, что шельф – это все-таки среднесрочное или даже долгосрочное будущее. Но на суше уже сейчас можно осваивать месторождения, и освоение идет в некоторых регионах довольно-таки успешно. Еще говорили об альтернативной энергетике, точки зрения, как всегда, были разные. Одни уповали на то, что эра нефти не закончилась и не закончится еще 50, а то и 100 лет. И вот те самые альтернативные источники энергии – это все экзотика, на рынок они в целом не влияют пока что. Вспомнили также ситуацию в Техасе, где во время морозов обледенели турбины ветряных станций, и штат частично остался без электричества. Между прочим, там ветряки составляют около четверти вообще в энергосистеме региона. И как раз Союз нефтепромышленников предполагает, что эта ситуация в Техасе, она заставит вообще весь мир пересмотреть подходы к альтернативной энергетике. Хотя прозвучала и другая точка зрения, что пример Техаса – это только пример новых, и теперь надо работать над их устранением. Получается так.
Да, Люда, если о возобновляемых источниках энергии много споров, то газ всегда ставят в пример как более экологичное топливо по сравнению с нефтью. Что насчет газа?
Насчет газа, да, тоже выступал председатель правления Национальной ассоциации сжиженного природного газа Павел Сарафанников. Как раз он говорил, что одна из серьезных самых задач в Арктике – это развитие проектов именно по СПГ. А по поводу экологии он сравнил с нефтяной отраслью, говорит, что там часто происходят аварии, загрязняется почва, гибнет флора и фауна, а в Арктике особенно важно сохранить окружающую среду, ну, скажем так, в первозданном виде. И опять же он вернулся к теме того, что никто не понимает, ну, точнее, мало, наверное, кто понимает сейчас, как залитый нефтепродуктами арктический лед можно очистить, сколько это займет времени и возможно ли это, если вдруг произойдет такая авария. Ну и странно было бы вообще игнорировать вопросы газодобычи в российской Арктике, учитывая, что по прогнозам именно здесь сосредоточены крупнейшие в стране запасы природного газа.
Люда, спасибо.
Коллеги,
тебе.
У меня все.
Да, спасибо тебе огромное. Людмила Чернова, обозреватель радио «Спутник», рассказала о 6-й международной конференции «Арктика. Шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов».